С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И сегодня у нас такая неприятная, вечно зеленая, очень острая, очень скользкая тема, о которой можно говорить вечно, меняя вот первую составляющую, которую мы сегодня придумали, и просто в любую эпоху вообще переносить эту тему и спокойно про нее говорить. Сегодня мы будем говорить достаточно узко, в узком хронологическом отрезки, но, тем не менее, это огромный, конечно, все равно период времени. Мы будем говорить про древнеримский антисемитизм. Понятно, что это явление существовало испокон веков, и понятно, что оно никуда не делось. Сегодня мы будем разбираться, что там конкретно происходило с этим конфликтом именно в Древнеримской империи. И поскольку тема всегда острая и всегда волнующая всех, я вот лично сразу хочу всех предупредить, что не обижайтесь, если что. Я не отношусь вот ни к одной из сторон этого конфликта, никто и не другой. Если что, вдруг не так ляпну или пошучу, то уж простите, это все не со зла, всех люблю, всех уважаю. Насколько я понимаю, наш гость придерживается примерно таких же позиций. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Владимир Олегович Никишин. Добрый день.
Добрый день.
Поддерживаете мое вступление по поводу нейтральности в этой теме?
Абсолютно присоединяюсь.
Тогда давайте начинать. Начинать мы будем говорить конкретно про антисемитизм в рамках Римской империи. Империя большая, и надо, видимо, начинать с того, как римляне столкнулись вообще с еврейским народом. Они жили у себя там на Апеннинском полуострове, потом начали распространяться. И там столкнулись и с семитами, и с антисемитизмом. Или нет? Или до этого они где-то там у себя могли встречаться с евреями?
Значит так, Михаил, давайте вот с чего начнем. Давайте констатировать факт. Непреложный факт, который следует из наших источников, а заключается он в том, что евреи в древности не смогли ужиться ни с одним этносом, ни с вавилонянами, ни с персами, ни с греками, ни с римлянами. Это факт. Другой вопрос, почему так получилось? Вот с этим, собственно, да, и надо разбираться. Что касается греков, буквально два слова, потому что можно сказать, что от греков римляне унаследовали в каком-то смысле свой антисемитизм, в кавычках сразу скажу, с этим термином отдельно нужно разобраться, он, наверное, не очень удобен применительно к античности, даже, наверное, совсем неудобен. Так вот, что касается греков, они довольно поздно узнали вообще о самом существовании евреев, они с ними просто не сталкивались никак географически, и, собственно, греческий антисемитизм, или лучше сказать, юдофобия, то есть негативное отношение к евреям, к иудаизму, к обычаям еврейского народа, начинается только после походов Александра Македонского, когда культурные горизонты, географический кругозор греков расширился настолько, что они просто-напросто с ними повстречались, познакомились, поближе узнали и прониклись, увы, неприязнью, причем такой откровенной. И фактически я сразу должен сказать, что вообще в античной традиции, то есть в греко-римских трудах, в произведениях античных авторов мы не найдем ни одного положительного отзыва о евреях и их обычаях. С III века до нашей эры, собственно, существует в античности юдофобия, то есть негативное отношение к евреям и к их обычаям. Сразу скажу, я не люблю термин антисемитизм. Почему? Собственно, под антисемитизмом сегодня мы понимаем такое некое, я бы сказал, патологическое неприятие всего, что связано с еврейской культурой, обычаями, традициями, религией. Сам термин «российский», откровенно, появляется он в последней трети XIX века. во многом обусловлен политическими реалиями, и в дальнейшем он поднимался на щит фашистами, нацистами всех мастей, поэтому давайте сделаем так, будем применять термин «юдофобия» по отношению к античным реалиям, тем более, что это принято в антиковической среде, историки как-то не любят применять термин «антисемитизм» к античным реалиям, потому что, еще раз, Михаил, да, чтобы было понятно, поскольку античность в целом была в высшей степени толерантна, особенно в религиозном плане, этнические предрассудки были, но каких-то гонений по религиозному признаку до появления христианства в древнем мире не было. Так вот, поэтому применять термин «антисемитизм» в современном значении, со всеми отрицательными коннотациями, о которых, в общем-то, все знают, все это прекрасно понимают, не вполне корректно по отношению к античным реалиям. Поэтому давайте применять такой относительно нейтральный термин, как «юдофобия». Негативизм, скажем так. Вот. Точно так же, как греки делили все население ойкумены, то есть обитаемого мира, на эллинов и варваров, точно так же евреи делили со своей колокольни, со своей позиции это население на евреев и неевреев. Так же, как римляне в каком-то смысле на римлян и не римлян. Вот. Греки в этой парадигме занимали особое положение. Вот, кстати, как мне представляют, одна из причин, может быть, даже главная причина такого особого, специфического римского антисемитизма, в кавычках, юдофобии, заключалась в том, что римляне, деля весь мир на римлян и не римлян, или в лучшем случае на римлян, эллинов и варваров, они относили евреев к варварам однозначно и очень ревниво относились к тому, что евреи делили население Айкумены на евреев и неевреев.
Ну, римляне ведь и греков называли варварами, тех самых греков, которые придумали этот термин.
Нет, Михаил, вот все-таки греки не были для римлян варварами в силу ряда обстоятельств, но это уже тема для совсем другой передачи. Да. Я думаю, мы еще об этом
еще
поговорим.
Это
особо
интересно, как греки.
Да, ну вот, как бы получается, что преамбула затянулась, надо уже какой-то конкретике переходить. Вы спросили, когда собственно, римляне столкнулись с евреями во втором веке до нашей эры. Собственно, первое упоминание о существовании еврейской общины в Риме относится к 139 году до нашей эры. Это такое негативное для евреев событие, это изгнание евреев из Рима. Сенат, а было это во времена республики, собственно говоря, еще не было в Риме монархии, не было империи, складывалась только римская держава. Сенат принимает решение о тотальном изгнании евреев из Рима. Но вот опять же
это
здесь нужно говорить.
Вообще,
да, совершенно верно, первое упоминание. Михаил.
Я сейчас, может быть, прерву вас, но не могу не провести параллель, просто это, опять же, все, что я буду говорить, надо брать в кавычки. Вот я сейчас делаю вот так кавычки руками. Забавный факт истории еврейского народа, что, насколько я помню, первое вообще в истории упоминание еврейского народа — это отчет какого-то фараона египетского, который говорит: я извел их семя. То есть все, я их уничтожил.
Ну, да, практически.
И это первое упоминание. Это, в общем, забавно, что в Риме то же самое.
Увы, увы. Уж не знаю, насколько это забавно, но факт. Мы с вами констатируем факт. В источниках говорится об изгнании евреев, но сразу должен сказать, здесь никакого особого предубеждения римского сената по отношению к евреям усмотреть невозможно. Почему? Потому что одновременно с ними были изгнаны и вавилонские халдеи, и практически в то же время был заключен сенатом, опять же, военный союз с Симоном Маковеем, с лидером еврейско-освободительного движения, которое было направлено против сирийских селевкидов. То есть, понимаете, о чем идет речь, да? Это была политика. Вот.
А как
никакого
это, как
предубеждения,
как
сейчас,
эти...
Михаил, сейчас, никакого предубеждения, по крайней мере, у римской элиты, у римского сената по отношению к евреям не было, а дело заключалось вот в чем. Римские власти опасались прозелитизма. Вот чего. Понимаете, тут дело шло об идеологии. Вот. Еще раз говорю, дело было даже не столько в каких-то этнических предрассудках, никакого расизма не было в античности. Угу. Дело касалось сугубо идеологии. Римская власть обычно лояльно относилась к евреям на протяжении веков и во времена империи тоже, за исключением ряда моментов, о которых поговорим, до тех пор, пока эта самая власть не усматривала каких-то опасных поползновений со стороны еврейской общины в отношении установления предков морос майором. Вот. То есть, когда усматривалась какая-то опасность для отеческих нравов в области идеологии и религии, тогда следовали репрессии. А проявлялось это в прозелитизме, потому что евреи пропагандировали иногда ненавязчиво, иногда не очень свою религию. Чем это обосновывалось? Вот опять же, мы сейчас с вами обращаемся к корням проблемы, собственно, от чего такая ненависть, да, вот о чем я сказал, откуда такой негативизм? Повторю, что во всей античной традиции, у всех античных авторов, ни одного положительного упоминания о евреях нет. А их довольно много, этих упоминаний. 3 тома набралось, это все издано, в том числе на русском языке. Значит, все дело в одном явлении, в одном понятии, в одном слове — диаспора, то бишь рассеяние. Евреи попали в уникальную ситуацию. Они жили в состоянии рассеяния. После первого разрушения храма они жили в состоянии рассеяния. И, соответственно, в условиях диаспоры, когда они попадали автоматически во враждебное чужеродное окружение, они замыкались в себе. То есть это совершенно такая нормальная, я считаю, была реакция этноса, который стремился выжить, сохранить свою идентичность культурную, религиозную и так далее. Еврей, может быть, больше, чем какой-то другой народ, замыкался в себе. А античность, она открыта, понимаете? Вот даже те же самые греки, которые, понятно, как относились к варварам, они все равно были открыты. Тем более римляне, открыты заимствованием, влиянием самым разным. Евреи были очень закрытым народом. Вот это и в первую очередь возбуждало, провоцировало отрицательное к ним отношение. Их соседи, прежде всего, греки, если можно так сказать, греки были самыми ярыми антисемитами в античности. Они очень негативно относились к евреям, именно поэтому их это раздражало, вот эта замкнутость еврейской общины. Парадокс заключается в том, что евреи порой пытались как-то идти навстречу и сблизиться. Ну вот смотрите, я вам приведу такой пример. В эпоху эллинизма, а мы, собственно, с вами говорим об эпохе эллинизма, это 3-1 века до нашей эры, да, то есть к Римской империи
еще,
мы пока
да,
не перешли. Так вот, евреи говорили по-гречески. Они, собственно, забыли свой язык. А они общались по-гречески, на том языке, на котором весь эллинистический Восток разговаривал, койне, так называемый.
Там в Греции они... вы имеете в виду?
На греческом востоке, заметьте, да? Восточные провинции. Это Греция, собственно, Балканский полуостров, весь Малая Азия.
Малая Азия, да.
Уже в 3 веке до нашей эры очень много было еврейских общин. Так вот, евреи общались по-гречески. То есть, в принципе, они находили общий язык с греками. Вот. Но при этом очень рано началась конкуренция на экономическом поле. Потому что евреи, ну, я имею в виду средний класс, верхушку, евреев, они очень активно занимались торговлей, ростовщичеством, откупами.
Тем самым, что и греки, судя по всему.
Ну да, греки тоже занимали это поле, да, и активно играли на нем. Конкуренция возникла, она позже и в рамках Римской империи развивалась. Понимаете, куда я клоню, да? То есть вот эта юдофобия, она подпитывалась во многом еще и соперничеством в экономическом плане. Я уж не говорю про настроение толпы. На уровне черни, на уровне пролетариата был греческий пролетариат, был еврейский, соответственно, пролетариат. Вот. И между собой они выясняли отношения на самом низком уровне, от чего и случались погромы. Вот. Потом такой факт, Михаил. И в эпоху Римской империи, даже немножко пораньше, на Римском Западе, то есть в западной части Римской империи, погромов никаких не было. На Востоке, да, потому что там жили греки, и там была развитая городская жизнь. Это уже давно подмечено исследователями. И Лурье, и Тюменевым, авторами классических трудов на эту тему. Вот там, где была городская жизнь, там, где было поле для конкуренции, там, где евреи ну так же получилось традиционно, как рыба в воде себя чувствовали в плане финансовых операций, банковского дела, торговли морской в особенности, а она приносила особенно значительные барыши. Вот там обострялась конкуренция, там случались погромы. Ну вот смотрите, пример, в 38 году нашей эры, во времена Калигулы, это уже империя, случился дикий совершенно погром, страшный, катастрофический погром в Александрии, наверное, самый известный, самый массовый.
Я о нем хотел позже говорить по хронологии.
Вот, ну мы немножко опередили события. А, так вот, он же начался из-за пустяка. Приехал туда иудейский царь Агриппа I, римский клиент, зависимый царек-вассал с пышной свитой. Ну и над ним немножко пошутили, поиздевались. У александрийцев это была норма, они вышучивали всячески власти. Но вот так слово за слово... И вот эти все шутки, нападки перешли в раздражение взаимное. Начались погромы, 400 домов было разгромлено. Ну и многие евреи были просто убиты, физически истреблены. Кстати, насчет численности, да, вот сразу скажем по поводу численности евреев. Вот мы все-таки собрались в основном о Римской империи говорить. Но смотрите, по приблизительным оценкам, по очень приблизительным оценкам, потому что... точных данных у нас нет. Во времена императора Августа, то есть где-то на рубеже новой эры, во времена Христа, скажем так, да, империю населяло 70 миллионов человек. Из них 7 миллионов евреев. То есть реально каждый десятый поданный император был евреем. Да. А в Александрии, собственно, откуда антисемитизм происходит? Александрия, Антиохия — это восток, это восточная провинция Рима. Там почти половина, ну, может быть, это сильно сказано, да, но, скажем, из 500 тысяч населения в лучшие времена, 200 тысяч, это были евреи, они два квартала из пяти занимали.
Это известный центр, да, и у них вот. Там привилегии были.
Да, понимаете?
Насколько я понимаю, достаточно хорошие.
И привилегии, совершенно верно. Кстати, императоры сохраняли, как правило, не всегда, но, как правило, эти самые привилегии стремились не очень-то евреев ущемлять. Почему? Дальше поговорим. Вот. Так что картина такая получается непростая, очень непростая.
А вот смотрите, вы говорили про прозелитизм. А мне кажется, что со стороны Рима-то, в общем, это же очень открытая как раз религия, да? И у них очень открытая идеология. Известно, да?
Да, что язычество,
они,
да.
Что они поглощали все вот эти восточные культы. Здесь
да,
почему они не справились? В чем там был стык?
Ну, еще раз, Михаил, значит... Весь парадокс заключается в том, что на самом низком уровне, в массах, к евреям было такое презрительное отношение, в народе в частности, ну и знать к ним относилось плохо, римская знать я имею в виду. Почему? Потому что евреи жили очень, очень замкнуто, старались не смешиваться, не ассимилироваться с окрестным населением, и вот это самое местное население, что греческое, что римское, без разницы, не принимала абсолютно, на дух не воспринимала таких вещей, как празднование субботы, обрезание, пищевые запреты. Ну, достаточно будет сказать, что римляне свинину очень любили всегда есть. У Плиния Старшего 70 рецептов приготовления свинины мы находим.
Я не против, но а евреи что, насаждали, что ли, тут они всем запрещали?
Нет, насаждать
разве?
Может только власть, да?
Вот.
Евреи к власти никак не относились. В массе своей, по крайней мере, проживая на территории провинции Римской империи. И вообще они старались жить смирно и никого особо не задевать. Сразу скажу, что вот эти два ужасных восстания, первое и второе, иудейское, они были спровоцированы Римом, они были спровоцированы неловкими, это еще мягко сказано, действиями римской администрации. Евреи старались жить спокойно и никого не задевать. Вот почему их называли народом, рожденным для рабства. Вот если мы возьмем среди всех антисемитских высказываний римских авторов только двух, значит, высказывания двух человек, но они, может быть, наиболее яркие, это Цицерон и Тацит. А, значит, Цицерон... Всего два раза фактически о евреях упомянул. В 59 году до нашей эры, это еще республика, когда он защищал бывшего наместника провинции Азии, это Малая Азия, современная Турция, чтобы было понятно. Флаг защищал от обвинений в коррупции. Там дело заключалось в том, что Флаг присвоил еврейское золото, так называемый дидрахм, который евреи собирали, это был такой налог в пользу храма, и отправляли в Иудею. Да. Вот. У них была привилегия, никто им этого не возбранял, они это делали, но римский наместник, поскольку творил все, что хотел, это обычно римская практика, кстати говоря, римским наместникам закон был не писан, они творили, что хотели на подведомственной им территории. Так вот, он просто взял и конфисковал это золото. И Цицерон его должен был оправдать, соответственно, ему нужно было скомпрометировать евреев всячески в глазах судей, вот, перед которыми он эту речь держал. И вот он там и сказал, в частности, о том, что еврейская община — это злоречивая, недоверчивая, подозрительная община, иудеи бушуют на сходках, они враждебны нам, и вообще долг и достоинство этой державы требуют того, чтобы все эти обряды и обычаи были забыты, и чтобы они не исполнялись никогда. Вот, как бы, если белым стихом пересказать то, что он сказал.
Он еще, насколько я помню, какую-то мысль высказал в том духе, что они, как бы, постоянно раскачивают лодку государственную. Да?
Ну то есть да, они в том-то вот и дело, да. У нас других сообщений нет на эту тему. Впервые Цицерон об этом говорит, о том, что в Риме уже сложилась мощная довольно община к тому времени, политически влиятельная. Это четко совершенно следует из его речи.
И вот
это глава 66-69, причем, заметьте, он это все произносит через 4 года после того, как римляне, собственно, уже столкнулись непосредственно с евреями, они вторглись в Иудею.
Да.
Да, плавно так была продолжена война с Митридатом, Митридат Понтийский уже покончил с собой, Помпей вторгается на территорию Иудеи, осаждает Иерусалим, берет его штурмом, проливается кровь, но при этом Помпей не стал громить Иерусалимский храм.
Что вот, кстати,
воздержался от изъятия ценностей. Цицерон тоже об этом упоминает. Ну, просто Помпей был умный человек, и, наверное, он осознал, что не надо злить иудеев. Он ограничился тем, что Иудея признала свой вассалитет по отношению к Риму, она фактически включена была в состав провинции Сирии, Сирию управлял римский наместник, ситуация всех устроила. Мне кажется, это было наиболее грамотно и правильно сделано. Никто вот, никого особо не злил.
Вот тут, да, вот тут мне как раз интересно. Мне кажется, что в этот этап, во всяком случае, римляне очень, ну, такую осторожность, что ли, проявляли. Потому что, во-первых, ну, не разграбить храм, что же, все другие храмы грабили, а здесь нет, во-первых. Почему? А во-вторых, вот это еврейское золото, это тоже очень интересная тема. Ведь получается, что система-то как была финансово устроена? Со всех собирают налоги, естественно, там эти все наместники творили, что хотели, но у евреев была вот эта вот привилегия, что то золото, которое они собирают на там строительство, на храм, то, что называется, причем по всей империи, и отправляют в Иерусалим, оно не трогается. Это вот привилегия, она неукоснительно
выполнялась. Да, это правда.
Выполнялась.
До 71 года, когда было подавлено восстание, когда был разрушен Иерусалим, разрушен храм, там уже наступила эпоха репрессий, вот. А до этого привилегия евреев неукоснительно сохранялась. Понимаете, все дело в том, что, во-первых, в Риме никогда не было какой-то целенаправленной политики в отношении провинции, которая бы преемственно переходила от одного императора к другому, вот. И, во-вторых, соответственно, очень много зависело от конкретной личности, которая принимала решения в Риме. Я имею в виду императоров. Мы с вами плавно уже к империи перешли, потому что в эпоху республики мы мало что знаем по этой теме. Вот единственное событие, 139 год до нашей эры, когда евреев с халдеями вместе выгоняют из Рима. Вот, еще раз говорю, подчеркиваю, тут никакого особого антисемитизма не проявлялось. Почему? Потому что мы знаем, римляне, по крайней мере, дважды по этническому принципу выгоняли из Рима представителей совершенно конкретной национальности. Оба раза это было с политикой связано, а не с какими-то там российскими завихрениями, которых не было в античности. Вот, первый раз изгнали македонян, когда Третья Македонская война началась еще в 171 году, и второй раз это сделал Август после катастрофического поражения римлян в Тевтобурском лесу от германцев в 9 году нашей эры. Тут, понимаете, здесь, так сказать, пахло такими очень серьезными военными последствиями для Рима, особенно во втором случае это была просто военная катастрофа. Угу. Вот, значит, ну вот смотрите, собственно, еще начинается империя. Империя начинается с Цезаря и с Августа, и Цезарь, и Август этим самым евреям всячески благотворили.
Вот об этом мы поговорим уже про имперский период во второй части программы. Это история конфликтов. Мы сегодня говорим про древнеримский антисемитизм. После новостей вернемся.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это «История конфликтов». В гостях у нас сегодня Владимир Олегович Никишин. Мы говорим про древнеримский антисемитизм. И вот мы упомянули уже Цицерона, его речь «В защиту Флака». И там он недвусмысленно дает понять, что евреи очень сильно влияют, ну, как он считает, даже слишком сильно влияют на политику римского государства. Отсюда у меня возникает вопрос. И вот мы перешли уже к империи, и я думаю, что это и там актуальный вопрос. В каком смысле они были вообще в политическую структуру общества римского включены? То есть, грубо говоря, были ли они гражданами, чтобы непосредственно голосовать, там как-то влиять на решение Сената, там выбирать себе, может быть, даже трибунов? И работала ли для них вот эта вот стандартная римская схема раб, который становится вольноотпущенником, чьи дети могут стать свободными людьми? Соответственно, могли ли евреи быть римскими гражданами полноценными?
Да, конечно, разумеется. И когда Цицерон говорит о влиянии иудеев на сходках, он это имеет в виду. А как бы они еще влияли на положение дел? Да, то есть они становились вольноотпущенниками, соответственно, получали право римского гражданства. Могло быть и так, что какой-нибудь богатый, состоятельный, знатный иудей получал право римского гражданства. Вспомните апостола Павла, наконец, да? Вот, то есть разные были пути приобретения гражданства и, соответственно, последующее влияние на ход событий. Ну, скажем так, во времена Цицерона каких-то серых кардиналов из евреев не было, конечно, и быть не могло. Вообще, мы с вами говорим о Римской Республике, где совсем другие были пути, способы, каналы достижения власти, нежели в Средние века и в Новое время. Это совсем другая история, и понятно, что к власти реально могли прийти только аристократы.
Да, но ведь покупали...
Римляне по крови, да, скажем так.
Римляне по крови покупали себе всадничество за деньги. Соответственно, всадники могли уже претендовать на какие-то муниципальные должности, а потом там, глядишь, и избираться в Сенат. Есть ли какие-то примеры у нас вообще вот таких еврейских имен в Сенате или около? Или
нет, что-то я, честно говоря, такого не припомню. Еще раз говорю, к евреям очень настороженное было отношение.
Это значит, это проявление
видофобии? Право-то они имели в каком-то смысле, да. Вот, но реально прийти к власти, особенно в эпоху республики, нет, это было невозможно. Еще раз говорю, потолок для них — это участие в сходке, но они именно количеством создавали вот это вот оформление, давление какое-то на... принятие решений магистратами. О чем Цицерон и говорит? Собственно, он упоминает толпу, бушевавшую на сходках. Вот о чем речь. Он же не говорит о том, что какие-то влиятельные были люди из числа евреев, не дай бог, там всадники, сенатор. Нет, это быть просто не могло. Вот. Кроме того, Цицерон их называет народом, рожденным для рабства. Через 3 года уже в другой речи. Наряду с сирийцами, правда, сразу говорю, да, что он не одних евреев упоминает, а тут и сирийцы сюда попадают вместе. Но, видимо, это объясняется тем, что евреи, повторюсь, старались жить, в общем-то, смирно и особо не раздражать римскую власть, понимаете? Вот. Не буди лихо, пока оно тихо, как говорится. И в дальнейшем те проблемы, которые возникали, они, в общем-то, по вине римской администрации в большей степени возникали. Ну ладно, собственно, давайте к империи уже переходить.
Вот мне,
да?
Это прям очень интересно, потому что если до этого для меня вот еврейский прозелитизм — это какое-то, ну, размытое понятие, я не очень понимаю, на самом деле, в чем причина конфликта, особенно, ну, учитывая такую толерантность римской религии. Но вот империя — это прям вот четко, я понимаю. Империя — это культ императора. А статуя должна находиться в любом там храме, еще что-то. И вот тут уже я вижу четкое религиозное столкновение между монотеизмом евреев и вот этим,
да,
культом императора.
Да, в общем-то,
императора.
Вы правы, Михаил. Хотя особого столкновения в плане идей не произошло. И для греков, и для римлян иудаизм был суеверием. варварским суеверием. Их религия языческая была религио по латыни. А вот иудаизм, суперстицию, то есть суеверие, это, ну, у них мозги так были заточены, если угодно, понимаете, парадигма такая была, иначе было невозможно. Иудаизм в лучшем случае рассматривался как такая привлекательная варварская философия, варварская мудрость, которую интеллектуалы воспринимали действительно. В эпоху эллинизма греки очень много почерпнули для себя в философском плане из иудаизма. Восприняли, и наоборот, иудеи, то есть здесь был какой-то такой взаимообмен. Вот, что привлекало и греков, и римлян в иудаизме? Вера в единого Бога. Унум нумен, так сказать. Об этом очень позитивно высказывается Варон, Сенека, тот же Тацит, несмотря на то, что Тацит оставил больше всего, наверное, из всех античных авторов таких антисемитских высказываний, потому что для него евреи — это омерзительный народ, этерима генс. Он в своей истории пишет просто жуткие вещи про евреев, то есть льет грязь на них, там одна сплошная гадость. Вот. Их обычаи он называет абсурдус, мос абсурдус, то есть бессмысленный обычаи, отвратительные, грязные, гнусные обычаи и так далее. Чем показывает, кстати, совершенное непонимание таких вещей, таких обрядов, как то же самое обрезание, суббота и так далее. Ну ладно, в это мы не будем углубляться. Значит, как я уже сказал, политика зависела от того человека, кто в Риме принимал решение. Когда уже все зависело от одного человека, имею в виду Цезаря, Августа. И Цезарь и Август были очень осторожные политики, которые стремились договариваться. Понимаете, вот есть такие политики, которые стремятся договориться и найти консенсус. А есть такие, которые предпочитают гнуть, ломать через колено. Мы знаем таких, да? Вот, которые не признают переговор, им надо силу применить чуть что, так сразу, да?
Но ведь Август придумал культ императора. Как же он, что же он, получается?
Ну, правильно, в идеологическом плане. Да, совершенно верно, потому что он понимал, что действовать надо гибко. И Август наладил прекрасное отношение с Иродом Великим. А Ирод Великий, если вы так немножко представляете себе, это совершенно патологический тип. Вот. Человек, который убил горячо любимую жену, потом убил троих сыновей и так далее. И Август сказал о своем друге, он сказал, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. И вместе с тем, политика есть политика. Он поддерживал отношения с этим человеком. Ирод ездил в Рим. И, в общем, короче говоря, был союз, и существовало сильное иудейское царство во главе с Иродом. Другое дело, что после смерти Ирода Август поделил на три части это царство, чтобы больше не было такого сильного государство на Востоке, оно просто ему было не нужно. Опять мы здесь видим проявление осторожности Августа. А дальше в шестом году нашей эры вообще происходит превращение иудеев в провинцию, то есть уже там не было никаких этих царьков местных, ни этнархов, ни тетрархов, просто все это подчинили римскому префекту, а потом прокуратору,
да,
помните, да?
Администрации, вот
пятого
есть.
Прокуратора иудеи Понтия Пилата.
Да.
Вот. И здесь надо сказать, что, во-первых, в Риме порой престол занимали люди не вполне адекватные. Я имею в виду Калигулу, да, совсем неадекватный, да, тип, который взял и распорядился в Иерусалимский храм свою статую поместить.
Ну, то есть все-таки установил этот культ?
Нет, стоп. Он только распорядился, но не успел.
Захотел,
да,
очень.
Об этом сейчас вспомню. Значит, перед ним был Тиберий, наследник Августа, который взял и выгнал из Рима еврейских прозелитов. Это второе изгнание в 19-м году.
19-й год,
да?
Вот, зачем? Почему? Вроде бы казалось...
Ну как, вот опять же, он усмотрел здесь опасность для традиционных верований. Уж слишком много еврейские прозелиты получили влияние, да, возымели какое-то влияние. Заметьте, что... По-видимому, дело касалось не столько евреев, иудеев, да, по крови, которые от отцов получили эту веру, сколько римских прозелитов. Тиберий решил их заставить служить в армии. 4000 человек отправил на Сардинию и высказался в том плане, что если их там перебьют местные разбойники, то не страшно, невелика потеря. Вот.
А у меня, кстати, вот постоянно все равно вот нестыковка это получается.
Да.
С одной стороны, вы говорите про то, что римляне обвиняли их в прозелитизме, а с другой стороны, вроде бы как евреи старались жить тихо. Ну, это насаждение веры, это совсем не тихая жизнь.
Ну, вот понимаете, как-то. Михаил, это жизнь. Жизнь, она соткана из противоречий, конфликтов. И каждая сторона по-своему смотрит на процесс. Евреи считали, что они никого не трогают, а вот, видите ли, местные жители, там, римские, греческие, рабы, вольноотпущенники, они с удовольствием иудаизм воспринимали. Причем не думайте, что всегда целиком. Полных прозелитов было мало. Тут все дело в обрезании было, понимаете? Большинство этих еврейских прозелитов из числа Рима, они просто боялись обрезания, его не принимали. Ну, и от свинин не очень хотелось им воздерживаться, понимаете? Ну, ладно, это уже, так сказать, детали.
А их много вообще было, то есть людей, которые приняли
иудаизм? Ну, вот я вам сказал, 4000 человек на Сардинию было выслано, в Риме проживало около миллиона человек в то время.
То есть их вообще
выслали прозелитов, да. Видимо, всех евреев не изгоняли. Ну, точно мы не знаем. Вот, значит, при Калигуле эксцесс явный совершенно, распоряжение дикое внести в Иерусалим статую. Понимаете,
да,
чем это пахло?
Конечно.
Восстанием. И местный прокуратор тогдашний, Петроний, он понял, чем это закончится. Он был отважный человек, военный, но он не хотел зря лить кровь. Он понимал, что просто весь Иерусалим придется вырезать, угу, чтобы статую этого сумасшедшего
это
поставить в храме.
Да,
поэтому он ослушался приказа.
Угу.
Он отправил Калигуле письмо, в котором просил отказаться от этой идеи. Плюс на Калигулу повлиял его друг, иудейский царь Агриппа, зависимый царь, вассал Агриппа I. В общем, Калигула отменил решение, но приказал Петронию покончить с собой. Счастье Петрония в том заключалось, что Калигулу успели убить раньше, чем приказ о самоубийстве достиг Петрония. Вот. А вообще римские администраторы на местах, я имею в виду прокураторов, вот этих префектов, прокураторов, которые управляли от имени императора Иудеи в составе провинции Сирии, они действовали в большинстве случаев не то чтобы неловко, а просто вопиюще. Они всячески провоцировали иудеев на восстание. Всячески провоцировали. В чем причина такой политики? Видимо, в непонимании, в нежелании понять и в презрении к евреям. Презрении таком изначальном. Вот Пилат так действовал, в частности, когда приказал значки с изображением
Понтий тот самый?
Императора, конечно, Понтий Пилат, внести в Иерусалим. Вот. И евреи ему сказали, что ты сначала должен перебить все население, а потом, да, делай выводы.
Это тот же самый конфликт, да, культы уже императора?
Ну, конечно, конечно, это уже время Тиберия. Вот. И все последующие администраторы действовали таким же образом, топорно, дико просто. То есть они постоянно провоцировали.
Но
евреев.
Ведь Клавдий принял эдикт о веротерпимости
вот,
к евреям, насколько
насчет
я помню,
Клавдия,
чуть не первым это
насчет
законом.
Клавдия, Михаил. Клавдий вообще был личностью уникальной. К нему такое отношение, знаете, ну, чудак на престоле, да, у него действительно были некоторые странности в поведении. Дело даже не в том, что он историк на троне, а в том, что какие-то отклонения у него были по здоровью. В общем, порой он действительно себя странно, даже неадекватно вел, не хочется в это углубляться. Вот. И дело не в том, что он был большим другом иудейского царя, как и Калигула, да, вот редкий случай. Калигула и Клавдий такие совершенно непохожие люди, правители, племянник и дядя, были друзьями одного и того же человека, Агриппы I, который воссоздал царство Ирода. Правда, ненадолго, в 44 году он уже умер. Вот, а потом Клавдий в 49 году изгоняет евреев и прозелитов из Рима. Третье, последнее изгнание. Что стало причиной, до сих пор толком непонятно. Клавдий вел себя странно. Кто-то, наверное, ему посоветовал. Понимаете, уже в то время христианская община имела значительное влияние в Риме. Это 49-й год.
Уже 49-й.
Да. Угу. А на христиан смотрели как на иудейскую секту. Понимаете, это эпоха иудео-христиан. То есть не было еще различий. Тем более римляне не заморачивались этим вопросом, чем христиане от иудеев отличаются.
Они
поэтому, когда в 64-м году уже при Нероне, который, в общем-то, спокойно относился к евреям, без каких-то завихрений, начинаются гонения. Видимо, все дело в том, что синагога решила руками Нерона расправиться с конкурентами. И Нерона натравили на христиан.
Логично.
Пользуясь тем, что Нерону совершенно было, грубо говоря, фиолетово, кто такие христиане, кто такие иудеи, и те, и другие были презренными евреями. С этой субботой с воздержанием от свинины, с обрезанием и так далее, понимаете?
Так а вот. Клавдий-то зачем принял эдикт о Вертигофе?
Нет, Клавдий был просто другом Агриппы, понимаете? Я же вам говорю, все упирается личное, в личный фактор, абсолютно личное.
Так то империя... никакой системной политики
никакой.
Вообще
никакой, я вам о чем сказал в самом начале.
Я
никакой
проверяю.
Системной политики не было, все упиралось в личные отношения, в личные связи. Относился хорошо Калигула к Агриппе. И, соответственно, эксцессов не было. Хотя вот могло произойти, да, если бы статую внесли в храм. Вот Клавдий очень хорошо к нему относился, к Агриппе первому. И к Агриппе второму, к сыну предыдущего, тоже нормально относился. Поэтому более-менее там все было спокойно. До восстания дело так не дошло. А вот в 66-м году нашей эры, там, да, там дело дошло до восстания. Почему? Потому что римский наместник Флор сделал все для того, чтобы это восстание произошло.
Это
понимаете?
При Адриане уже?
А?
При Адриане?
Нет, при Нероне. 66-й год, да. При Нероне. Только-только в Риме закончились гонения. Вернее, продолжались еще. 64-й, 65-й, 66-й, 67-й продолжается гонение на христиан. Как раз казнен апостол Павел. Вот, казнили апостола Петра. А Флор в это время в Иерусалиме делает все для того, чтобы возник мятеж. Ну вот фактически своими руками воздвиг бочку с порохом, да еще и фитиль поднес, можно так сказать. Потому что он всячески провоцировал евреев. И, наконец, последняя капля, что он сделал, он решил изъять из храма сокровища 17 талантов. Это много. Шло строительство храма, там задействовано было, по-моему, 1013, если не больше, рабочих. Их надо было кормить, им надо было платить. Вот, достраивался еще тот храм, который украшал Ирод. И вдруг такая акция. Это же святыня. Угу. Да? Речь идет о святыне. То есть Флор решил осквернить святыню и ничуть не волновался по поводу результатов. Ну и какой результат он получил? Всех римлян, которых только нашли в Иерусалиме, евреи перерезали. Дело в том, что помимо основной соглашательской массы евреев, вот этой верхушки правящей, которая в Синедрионе заседала, которая стремилась все-таки с римлянами жить в мире, они не хотели терять то, что они имеют, они понимали, что с Римом бороться...
Бессмысленно, да.
Бессмысленно,
эта машина
совершенно, да,
все равно,
сильнее
да.
Кошки, звери нет, и себе дороже. Они пытались найти консенсус, но были же, как всегда, и экстремисты, сикарии, зелоты так называемые, ревнители, которые со своей стороны толкали дело конфликту. И вот мы получаем еще и такого совершенно недалекого администратора, который всячески пытается спровоцировать евреев. Вот. И эта провокация удалась. Тут же вспыхнуло восстание. Сирийский наместник Гал вовремя не сумел подавить его, просто в силу бездарности своей. Вот. Римлян изгнали из Иудеи. И дальше начинается война, которая длилась 7 лет. Миллион человек погиб, миллион евреев погиб.
Это ну, у нас по каким-то данным...
66-73, это все описал Иосиф Флавий.
А, Флавия, да?
Да, Иосиф Флавий описал. Тут надо вспомнить иудейскую войну его, конечно же, и иудейские древности. В общем-то, все описано, ну, плюс ряд других источников помельче, косвенных данных и так далее. Вот, углубляться в это смысла нет, мы знаем, каков был результат. То есть, в конечном счете, сначала Веспасиан, потом его сын Тит, первые два императора династии Флавиев, осадили, взяли штурм. Тит взял штурмом Иерусалим, разрушил храм, ему приказал отец. Сам он, говорят, не хотел, даже слезы проливал. Он не был таким вот упертым, что называется, антисемитом, не хотел он разрушать храм. Он тоже думал, что надо договариваться. Он считал, что лучше договориться, найти консенсус. Но, видите, часто так случается, что в политике берут вверх какие-то крайние мнения, точки зрения, озлобления, не в последнюю очередь, стереотипы. Ведь смотрите, когда Иерусалим был разрушен, стер с лица земли храм, последняя крепость пала Масадом. Еще до этого в Риме был отпразднован пышный триумф, о котором нам напоминает арка Тита. До сих пор она возвышается на Римском форуме. Ни Веспасиан, ни Тит не приняли почетных титулов, как было принято у императоров. Иудаикус, да? Скажем, там были титулы Германикус, Галликус и так далее. Вот, парфянский, гальский, иудейский нет. А почему не приняли они таких титулов? Потому что иудеев ненавидели, их презирали. Это считалось оскорблением подобный титул принять. То есть евреев пленных провели в этом триумфе, наверное, вспоминали
это
выражение Цицерона. Народ,
кажется, очень,
созданный
очень
для рабства. Угу. Да, там 700 юношей этих провели в триумфе. Пронесли Минору, другие еврейские святыни. И все. А дальше репрессии, дальше давление. То есть первые два императора династии Флавиев, они тиранили, давили, взимали налоги, вот, никаких послаблений не было евреям, и ситуация стала меняться только к концу первого века, когда династия поменялась, пришли к власти Антонины, да, Веспасиан, он еще что сделал, поиздевался, можно сказать, на евреями, то есть он отменил этот дидрахм, тот самый взнос, который в пользу храма существовал, храма-то нет, зачем, собственно, собирать это золото, он ввел фискус иудаикус, то есть налог в пользу Юпитера, то есть евреи теперь, представляете, да?
Оскорбление такое, иудаист,
конечно,
прямое,
в грубой форме, такой, да. Прямое, намеренное оскорбление, они должны были платить на содержание языческих храмов, вносить налог.
Но при этом при Адриане, вот для меня тоже, я не знаю, успеем ли мы это обсудить.
Успеем, успеем.
Странное событие произошло, да, евреи восстали, такое мощное восстание, местное население помогло армии подавить это восстание. Так Адриан начинает судить этих антисемитов, которые во время подавления восстания, ну что это, переборщили. Как это? Что это? Я не понимаю. Вряд
смотрите,
ли он за законность боролся.
Да, на самом деле сначала все было хорошо. То есть Антонины, когда пришли к власти, Нерва, Трояна, они не собирались евреев притеснять, у них другие были задачи, другие проблемы. Восстание и, соответственно, погромы начинаются в 115 году, когда Троян совершает свой поход на восток. Вообще начинается восстание у него в тылу, и тут масса недовольных обрушилось на евреев, потому что евреи — это всегда объект для каких-то нападок, для того, чтобы выплеснуть накопившееся раздражение и так далее. Под горячую руку попали. Что касается Адриана. Адриан, видимо, получил плохой совет. Когда ему кто-то посоветовал евреев уже в конец наказать, изничтожить, ему предложили на месте разрушенного Иерусалима основать колонию Элия Капитолина и возвести на месте храма, собственно, языческий храм Юпитера Капитолийского. И там приносить жертвы императору, гению императора поклоняться. Вот почему началось восстание. Да, ну и кроме того, Адриан, который был филелленом, поклонником эллинской культуры, эстетом, знатоком литературы, поклонником искусств, значит, он также издал указ о запрете кастрирования, а к кастрированию приравняли обрезание. Довольно забавно звучит для нас, да? В общем, короче, все это вместе смешали. Евреи восстали в результате, просто не могли не восстать. После всех этих распоряжений следует второе иудейское восстание, 132-135, под руководством Бар-Кохбы, сына звезды. Вот. И все это кончается расправой, чудовищной по своей жестокости, 500 000 жертв и так далее. И после этого, собственно, для Адриана еврейская проблема была решена. То, что он потом велел прекратить эксцессы, понятно было, он сам ужаснулся размаха всех этих репрессий. Он понимал, что надо как-то уже в мирное русло ввести всю эту ситуацию, как-то ее разрулить, чтобы дальше жить в мире, по крайней мере, с оставшимся в живых иудейским населением. Вот. А дальше до конца империи, собственно, мы никаких эксцессов особых и не видим. Иногда какие-то мятежи, незначительные восстания происходят, иногда какие-то погромы случаются, но во втором веке наступает конец иудео-христианству, и возникает уже христианский антииудаизм. То есть теперь уже христиане возымели зуб на евреев, в общем-то, по понятным причинам, да, потому что христианство сначала было как бы такой сектой в недрах иудаизма, потом, разумеется, они разошлись очень резко, и уже в V-VI веке нашей эры, во времена византийских императоров, того же Юстиниана, мы наблюдаем уже погромы, которые организуют христианские власти против евреев. Ну, дальше уже начинается Средневековье, там уже, так сказать, другая история. Там ну, уже другой антисемитизм.
Ну, насколько я понимаю, тут можно точку поставить только в том смысле, что когда закончился Древний Рим, тогда и закончилась наша тема.
Ну да.
Антисемитизм-то никуда не делся.
Да, плавно перешло это все уже в средневековый антисемитизм.
А все-таки с чем, вот 30 секунд осталось, даже меньше сейчас у нас, а с чем связано вот это успокоение, о котором вы говорите, начиная со второго века и заканчивая пятым?
Ну, просто евреи больше не могли сопротивляться, они больше не могли воевать. Они были обескровлены. После этих двух восстаний все, просто наступил конец, предел сопротивления.
Понятно. То есть
дальше вялотекущая ситуация. Да, да, их силы, можно сказать, согнули.
Понятно. Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». В гостях у нас сегодня был Владимир Олегович Никишин. Мы говорили про древнеримский, конкретно антисемитизм. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.